Когда миссис Уэстмакот окончила партию, она заметила, что Клара сидит совершенно одна в дальнем конце лужайки. Пробежав по корту, она, к удивлению гостей, перепрыгнула через сетку и уселась рядом с ней. Сдержанную и деликатную Клару немножко пугали откровенность и странные манеры вдовы, но женское чутье подсказывало, что все причуды неутомимой поборницы женских свобод имели в основании своем много хорошего и благородного. Поэтому, увидав, что миссис Уэстмакот направляется к ней, Клара улыбнулась и кивнула головой в знак приветствия. «Почему же вы не играете? Ради бога, не вздумайте изображать из себя скучающую молодую даму. Если вы откажетесь от игр на свежем воздухе, то перестанете быть молодой». «Я сыграла одну партию, миссис Уэстмакот». «Это хорошо, моя милая». Она села рядом и похлопала девушку по плечу ракеткой. «Я люблю вас, моя милая, и буду называть просто Кларой. Вы не так смелы, как мне бы хотелось, но все-таки я вас очень люблю. Приносить себя в жертву прекрасно, знаете ли, но с нашей стороны и без того было слишком много самопожертвования, и нам бы следовало теперь потребовать немножко самопожертвования от наших оппонентов. Что вы думаете о моем племяннике Чарльзе?» Этот вопрос был настолько неожиданным, что Клара чуть не подскочила.
«Я почти совсем не думала о вашем племяннике Чарльзе».
«Не думали? О, вы должны хорошенько подумать о нем, потому что о нем я и хочу поговорить с вами».
«Со мной? Ну почему же именно со мной?»
«Это крайне деликатный вопрос. Видите ли, Клара, дело вот в чем. Вероятно, мне скоро придется переменить образ жизни. И у меня появятся новые обязанности, и мы с Чарльзом не сможем больше жить под одной крышей».
Клара вздрогнула. Неужели миссис Уэстмакот намерена все-таки снова выйти замуж? Как же еще можно понять ее слова?
«Стало быть, Чарльз должен жить своим домом. Это ясно. И я должна сказать вам, что совершенно не одобряю холостяцкой жизни. А вы что скажете?»
«Право, миссис Уэстмакот, я никогда об этом не думала».
«О, маленькая хитрая кошечка! Разве найдешь такую девушку, которая никогда бы об этом не думала? Я полагаю, что молодому человеку 26 лет непременно нужно жениться».
Клара чувствовала себя крайне неловко. У нее мелькнула ужасная мысль, что миссис Уэстмакот послана Чарльзом в качестве посредницы, чтобы сделать ей предложение. Но может ли это быть? Она всего 3 или 4 раза говорила с ее племянником и знала о нем только то, что он сам сказал ей накануне вечером. Стало быть, это невозможно. Но что еще могли означать слова его тетки о своих личных планах?
«Разве вы сами не считаете, — не отставала от нее миссис Уэстмакот, — что молодому человеку 26 лет лучше всего жениться?»
«Я думаю, что он в таком возрасте, что может решить это сам».
«Да, да, он так и сделал. Но Чарльз немного робок. Он не решается высказаться сам. Я думала, что вы поможете ему в этом. Две женщины могут устроить все гораздо лучше. Мужчины иногда затрудняются, когда им приходится объясняться».
«Я, право же, не понимаю вас, миссис Уэстмакот», — воскликнула в отчаянии Клара.
«У него нет никакой профессии, но у него отличный вкус. Он каждый вечер читает Браунинга. К тому же он отличается удивительной силой. Когда он был младше, мы оба надевали перчатки и подолгу боксировали, но теперь он отказывается со мной драться, потому что больше не надевает перчаток. Говорит, что они якобы стесняют свободу движений».
«Дорогая миссис Уэстмакот», — возопила Клара, — «уверяю вас, я решительно не понимаю, зачем вы мне это говорите».
«Как вы думаете, не согласится ли ваша сестра Ида выйти замуж за моего племянника Чарльза?»
«Ее сестра Ида?» Клара почувствовала некоторое облегчение и удовольствие от этой мысли. «Ида и Чарльз Уэстмакот. Она никогда не думала об этом. А ведь они часто бывали вместе. Они играли в теннис. Они ездили вместе на трехколесном тандеме». Ею снова овладела радость, но тут же она почувствовала угрызение совести. Чему она так радуется? Уж не таится ли в глубине души мысль, что если сватовство Чарльза окажется удачным, то Гарольд Денвер будет тогда свободен? Какая низкая, недостойная любящей сестры мысль. Клара старалась отбросить эту мысль, но тщетно. Клара покраснела от стыда, подумав, как это подло с ее стороны.
«Я, право, не знаю», — сказала она.
«Она никому не давала слова?»
«Насколько мне известно, нет. Вы говорите как-то неуверенно».
«Потому что я не знаю наверняка, но он может спросить у нее сам, ей будет только лестно».
«Совершенно верно. Я скажу ему, что это самый удачный комплимент,
который только может сделать мужчина женщине. Он несколько застенчив, но если уж на что-то решится, то не отступится. Он страшно влюблен в нее, уверяю вас. Противоположности всегда сходятся. И миниатюрные, жизнерадостные девушки привлекают к себе больших и медлительных мужчин, вроде моего Чарльза. Это хитрость природы, чтобы избежать крайностей. Однако все расходятся по домам. Если позволите, я воспользуюсь удобным случаем и скажу Чарльзу, что, насколько вам известно, Ида не связана никакими обязательствами. «Да, насколько мне известно», — повторила Клара вслед удаляющейся вдове. Когда миссис Уэстмакот подошла к игрокам, собравшимся расходиться по домам, Клара также встала, чтобы уйти, но от волнения у нее закружилась голова, и она опять села. Кто будет лучшим мужем для Иды, Гарольд или Чарльз? И она думала об этом с такой заботой, как мать, которая размышляет о будущем единственного ребенка. Гарольд казался ей во многих отношениях самым благородным и лучшим из всех молодых людей, которых она знала. Если она когда-нибудь полюбит мужчину, то только похожего на Гарольда. Но она не имела права думать о себе. У нее были основания полагать, что оба влюблены в ее сестру. Который же из них будет для нее лучшим мужем? А вдруг дело уже решено? Она не могла забыть услышанное накануне вечером и того, что сестра отказалась открыть ей свою тайну. И если Ида ничего не хотела рассказывать, можно было обратиться еще к одному человеку. Но тут, подняв глаза, она увидела перед собой Гарольда Денвера. «Вы сильно задумались», — сказал он с улыбкой. «Надеюсь, вы думаете о чем-то приятном». «О, я строила планы», — сказала она, вставая. «Но думаю, что на это никогда не следует тратить времени, потому что дела устраиваются сами собой. И как мы менее всего ожидаем?» «Какие же вы строили планы?» «Планы на будущее». «Чье будущее?» «Мое и моей сестры Иды». «А меня вы включили в ваше будущее?» «Не только вас, но и всех наших друзей». «Подождите», — сказал он, когда она медленно направилась к дому. «Мне нужно кое-что сказать вам. Давайте пройдемся по лужайке. Вам не холодно?» «Если холодно, я принесу шаль». «О, нет, мне не холодно». «Вчера вечером я говорил с вашей сестрой Идой». Она заметила, что его голос слегка дрожит. Смуглое, с правильными чертами, лицо очень серьезно. Она поняла, что дело совсем решено, и что он хочет просить руки ее сестры. «Она прелестная девушка», — сказал он, помолчав. «О, да!» — с жаром воскликнула Клара. «И не только прелестная. Она словно солнечный луч в доме. Только добрый человек может быть так счастлив, как она. Чистая душа и возвышенный ум, не способные видеть в окружающем мире нечистое или злое, — лучший дар небес. Потому что если видеть это, разве можно быть по-настоящему счастливым? В ее характере есть неизвестная пока никому особенность. Она много размышляет и знает, к чему стремиться. Я восхищаюсь ею не меньше вас. Право, мисс Окер, я желаю только одного — поближе породниться с ней и сознавать, что между нами существует вечный союз. Вот оно, наконец». На минуту у нее сжалось сердце, но затем сильная любовь к сестре одержала верх. Прочь злая мысль. Она повернулась к Гарольду, глаза ее блестели. «Мне хотелось бы стать ближе вам обеим. Я мечтаю, чтобы вы меня полюбили», — сказал он, взяв ее за руку. «Я хочу, чтобы Ида была моей сестрой, а вы моей женой». Она ничего не ответила и лишь вопросительно смотрела на него большими темными глазами, раскрыв от изумления рот. Она не видела больше ничего, ни лужайки, ни раскинувшихся по склону садов, ни каменных коттеджей, ни начинавшего темнеть неба с бледным полумесяцем. Все исчезло. Перед ней было только смуглое серьезное лицо, на котором читалась мольба, и словно издалека слышался чей-то голос, обращенный не к ней, голос мужчины, который говорил женщине о своей любви. «Он был несчастлив», — говорил этот голос, — «его жизнь ничем не наполнена». Только одно могло спасти его. Перед ним два пути. Один ведет к счастью и чести, всему возвышенному и благородному, а другой — к убивающей душу одинокой жизни, к погоне за наживой, к мукам, к эгоистическим целям. Лишь рука любимой женщины в состоянии спасти его и повести по верному пути к счастью. А что он сильно любит ее, это докажет его жизнь. Он любил ее за то, что она была такая привлекательная. За ее женственность и вместе с тем силу он нуждался в ней. Неужели же она не придет к нему? И, слушая его слова, она вдруг поняла, что этим мужчиной был Гарольд Денвер, а эту женщиной она сама. и что все созданное руками Божьими прекрасно, зеленая лужайка у нее под ногами, шелест листьев на деревьях, багровое зарево на западе. Она заговорила, и хотя сама хорошенько не знала, что означают ее отрывочные слова, но увидела, что его лицо осветилось радостью, и он все держал ее руку в своей, когда они шли в сумерках. Они теперь ничего не говорили, а просто шли, и каждый ощущал присутствие другого. Все вокруг них как будто обновилось. В знакомых предметах появилось что-то новое, обретенное ими счастье придало окружающему особенную красоту.